20 глава Евангелия от Матфея. О чем эта глава?
О Божьем плане спасения.
Да. О Божьем плане спасения. Начинается глава с чего?
Притчи.
Почему Христос говорит эту притчу? Чего я хочу услышать? Я хочу услышать конкретное событие, которое, в общем-то, привело Иисуса к таким вот, ну, как бы сказать, к таким вот объяснениям, да? То есть, что там? Нет, еще раньше.
Мы все оставили, что он будет?
Да, в конце 19 главы нам мы это самое там читаем, что у них был спор, ну, в смысле, не спор, а размышление по поводу богатства, да, и богатого юноши. И Христос потом ученики спрашивают, а что нам будет за то, что мы оставили столько много ради тебя, да? И Христос, он, в общем-то, говорит, что оставили, молодцы, уже за это вам будет награда даже здесь, сейчас, на земле, да, как мы говорили тогда, это самое, и в вечности, да? Но учтите, что, как сказать, последние могут стать первыми, а первые могут оказаться последними. Потому что не человеческая жертва, она приобретает спасение. Да? Вот что, в общем-то, вот от чего хотел уберечь Христос своих учеников, когда начал рассказывать им вот эту притчу. Очень интересную, такую колоритную, тоже не, как это сказать, совершенно такую, наверное, нетипичную для земной жизни. То есть таких вот историй в жизни практически не бывает. Да, то есть большей частью там Христос это выдумывает как аллегории какие-то для того, чтобы объяснить какие-то вещи небесные. Да? Вот. Поэтому и мы говорили с вами, что, в общем-то, искушение присутствует, да, и присутствовало у учеников, и это искушение присутствует у нас с вами до сегодняшнего дня. Да? И огромное количество христиан этому искушению, к сожалению, проигрывают. В плане чего?
Чем больше мы ожидаем, тем больше
мы будем быть в состоянии. Да, тем своим, ну, как бы сказать, ожиданием таким, что чем больше, ну, мои большие вот заслуги перед Господом, да, они каким-то образом зачтутся мне как вот награда в грядущем царстве, да. То есть ожидание, то есть я много для Бога сделал, поэтому я много вот должен от Бога как-то получить вот эти все вещи, да. И мы говорили с вами, что, в общем-то, Писание нас этому совершенно не учит, да, учит наоборот, что на самом деле эти вещи все, которые мы делаем, это Божья заслуга, да. Мы говорили, цитировали там апостола Павла очень много, где он говорит, милостью Божьей, я есть тот, кто и есть. Он говорит, да, я знаю, я в течение там совершил, веру сохранил, теперь готовится мне венец и так далее, который даст мне Господь праведный в день судья воды. Но он не говорит, что вот я много поработал, сейчас мне большущий венец за это дадут. Верно? То есть он говорит, что да, награда будет, но какая это будет награда? Бог, праведный судья, сам определит. Да? То есть он не говорит, что за большие мои заслуги Бог мне даст большую награду. Нет такого, я тоже нигде не встречаю. Наоборот, он говорит, но я больше, говорит, всех вас потрудился, но, говорит, сразу поправляется, впрочем, не я, но благодать Божья, которая во мне. Да? И он говорит, милостью Божьей есть тот, кто и есть. И вообще, да, мы читаем вообще все вот эти вот, ну, все дальнейшие моменты вот Писания учат нас тому, что, в общем-то, ну, как бы Божью награду мы должны принимать смиренно, понимая, что это не наша заслуга, да, потому что это на самом деле Господом данная милость быть тем и делать то, что ты можешь делать, и быть тем, кем ты можешь быть. То есть это его благодать, его милость в нас. Вот. И поэтому в книге Откровения считаем, что вот эти старцы, которые на 12 этих там престолах находятся, рядом, по-моему, да, там фигурирует такой образ. Ну, 12 старцев там постоянно.
Венцы
снимают и полагают их возле. Да, возле Божьего трона. Вот. Поэтому нужно на самом деле, ну, понимать, что это искушение, оно человеческое. То есть мы много сделали, за это нам большая награда. Мы много потрудились, за это Господь нам что-то огромное такое должен обязательно дать и оценить. И так далее. Нет, он в этой притче как раз вот пытается их и нас обезопасить от вот такого искушения. Да? Гордыни, да, когда мы можем возомнить себе, что вот что-то я, ну, как сказать, что-то Бог мне должен, за то, что я сделал. Потому что, я говорю, огромное количество примеров я вам приводил, когда на самом деле христиане, там, ну, и в учениях даже деноминации уже есть такие моменты, когда это уже заранее проигранная битва, что называется. Да? То есть, когда на самом деле, то есть, ну, как бы сказать, человеческого, как это сказать, человеческой жертвы и человеческого какого-то там труда и посвящения как часть, является частью спасения. Да? То есть вот это вот беда. То есть когда на самом деле мы вплетаем свой труд, свои какие-то там заслуги, свои какие-то действия в часть Божьего спасения. Ну, таким образом, забирая это из руки Божьей, забирая это от Бога суверенное право спасать, мы доделываем. Мы говорим, конечно, да, 99% это Бог, это Христос, это жертва Христа, но 1% ты должен доделать это, да? Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то на один, ну, не знаю, это уж, конечно, вопрос, как дело вкуса, что называется, но я образно говорю, да, что да, конечно же, Христос, но ты должен обязательно это делать. И мы, ну, понимаем, что это, ну, как-то очень такая неправильная позиция. То та ересь, с которой Павел боролся в своих посланиях, в Галатам конкретно, и это самое, и в других, вот тоже упоминает об этих вещах там, и так далее. То есть, когда на самом деле мы можем каким-то образом доделать Божье спасение. Мы можем подчиниться и принять, это одно, это одна смиренная позиция. Или мы можем на самом деле гордо добавить что-то. Вот, поэтому как-то так. Да? Вот такое вот пространное отступление. Почему? Чтобы вспомнили, да, очень важный момент, почему эта притча здесь появляется. Она не просто так. Она не просто такая странная, интересная. Она на самом деле очень полезное и очень, как бы сказать, ясно говорящее нам, как последние могут оказаться первыми и наоборот. Да? Да. Почему? Потому что там вот притча, да, о вот этом таком странном, щедром очень хозяине виноградника, который, начиная с самого утра, как мы говорили, в 6 часов утра, или там, как написано, и потом через каждые 3 часа, как у них шли эти вот, как это называется, такие часовые промежутки, да, каждые 3 часа, в 9, 12, 3, и аж потом в 5 перед закатом, за час до заката, приходит на биржу труда, то бишь, как это там, рынок их, и приглашает работников в свой виноградник. В итоге они потрудились 12 часов, полный рабочий день, под жарой, солнцем, самый тяжелый перенесли часть. Самую тяжелую часть дня виноградники принесли. Да, вы знаете, что такое, видели виноградники, что это такое? Это не наш яблоневый сад, даже старый. Да? Это маленькие лозы, они, то есть там тени никакой нету. Там это низенькие такие лозы, а виноградная лоза, она не такая, ну, в смысле, это не дерево такое пышное. Да, где там можно спрятаться под ними там. Это низенькие лозы, которые вот такими чаще всего рядами посажены, да, и вот там тени никакой практически. То есть там единственное, что может пятка немножко в тени находиться, и то не всегда. Потому что они тоже такие жиденькие, там, ну, листьев там не прям что-то совсем много-много. Вот. В итоге это вот день раскаленных, и растут они, виноградники в основном растут на каменистых почвах. То есть это самое. То есть это день на раскаленных камнях провести. Весь, таская вот эти вот там грозди там куда-то, или что-то там, или там подвязывая их, или там, я не знаю, что-то там обрезает этот виноградник, я не знаю, что они там делали. Но факт то, что вот они день провели на раскаленных камнях. Да? И последние, которые пришли всего лишь перед закатом, уже солнышко низко, хорошо, комфортно, поработали всего один часик, и в итоге что случилось? Получили все одинаково. Все хорошо получили. Нормально. То есть, ну, в смысле, щедро. И первым не доплатили, но последним заплатили слишком щедро. Да? Вот. В итоге, что там было? Первые возмутились за справедливость. Да? Первые возмутились за справедливость и стали роптать на хозяина, думая, что он должен был заплатить им больше, раз тем заплатил столько же. На что хозяин сказал?
Но они так договорились.
Так договорились. Он говорит, да, он так и сказал. Говорит, мы с тобой насколько договорились? Я же тебе не обижаю. Настолько договорились. Хорошая зарплата. Хорошая. Тебе это устраивало в начале дня? Устраивало. Ты согласен был? Согласен. Отработал? Отработал. Что ты хочешь, да, от меня, да? Я со своими деньгами делаю то, что я хочу, да? Или ты, что там говорит он, завистлив. Завистлив. Завистлив от того, что я добр. Поэтому в итоге, вот таким образом, кто первый был, он оказался последним. Почему? Потому что он разругался с хозяином, да, соблазнился, вышел, как бы сказать, недовольным, несчастным и так далее. А последние оказались самыми радостными и первыми. Мы говорили о том, что шанс для спасения у всех одинаковый. То есть эта притча говорит о том, что шанс для спасения, то есть шанс попасть на небеса, у всех одинаков. И он не зависит от наших заслуг. Да? Тот, кто всю жизнь трудился христианином, он... А может только там перед смертью человек покаяться, так как разбойник на кресте, да? И все получат одинаковое спасение, понимаете? То есть это не так, нету там рая почетного и рая... А? Награды разные, да, награды разные. Но это, как сказать, спасение, да, спасение как самая большая награда, это для всех, для людей одинаково, да? Спасение, как самая большая награда, для всех людей одинаково. Там нету почетного спасения и менее почетного спасения там, и так далее. Спасение есть спасение. Хорошо. И дальше мы говорили, что Христос начал рассказывать еще раз о плане своем спасения, то есть то, о таком непонятном для нас, для учеников и для многих людей, и для нас, может быть, некоторых здесь. Но он говорит о том, что он будет предан на распятие, осудят его на смерть, отдадут язычникам на поругание, и на третий день он после смерти своей воскреснет. Вот. После чего, в общем-то, по-прежнему не успокаивается фантазия учеников и мама сынов Заводеевых с хорошими, как мы говорили, намерениями просит у Иисуса чего? Просит у Иисуса почетные места в новом правительстве, да, одного по правую руку, другого по левую, то есть, ну, ближайшими быть помощниками Иисуса Христа, и ну, ближайшие разделить, по сути, разделить власть с ними, одному по правую, другую по левому и так далее, и так далее. То есть она все это делает очень так, как это сказать, классически, по-восточному, подходила, да, подходила, там, кланялась и все остальное, да. И, в общем-то, это свидетель, ну, как и Христос, он говорит, а вы вообще понимаете, что вы просите? Они говорят, ну, вроде да, имея в виду совершенно другое, да? Так он говорит, а вы, ну, сможете, как он даже говорил, чашу, которую я пью, пить, или там крещением, которым я крещусь, креститься? Они говорят, имея в виду о чем? Чашу страданий и крещение смертью. Да, чашу страданию и крещение смертью. Почему? Потому что в Иерусалиме именно этому и досталось. Да, это самое. Он говорит о чаше перед молитвой своей перед Гефсимании, перед распятием, да, и это самое крещение погружение в смерть. А на что они тоже, не понимая, что он говорит, о чем он говорит, тоже отвечают ему, что можем без проблем, кому ж. Возможно, имея в виду свое какое-то, что чаша и крещение, это имеется в виду какая-то там, наверное, ну, власть и благополучие. Да? Они говорят, конечно же, можем. Он говорит, хорошо, будете. А вот то, что, говорит, кому по правую, кому по левую, это уже не от меня, а то, что, а то кому уготовано отцом моим. 23 стих очень интересен, потому что, в принципе, они напросились на то, чего не знали. То есть это не было наказание Христа этим бестолковым просителям, да, а это было, ну, как вам сказать, предвидение, что ли, Христово. Да, пророчество или предвидение Христа того, что должно было с ними случиться, по сути, дальше уже осознанно и добровольно, да. Потому что, если вы знаете, Иаков, один из этих братьев, там был Иоанн и Иаков, да, сыновья Заведеевы. Иаков был вторым мучеником Иерусалимской церкви, который был убит, казнен мечом, да. И Иоанн, в общем-то, тоже достаточно много пострадал, хотя прожил дольше всех. Вот. Так что так. То есть чаша страданий и смерть, да, в общем-то, они тоже прошли. Вот. Но он говорит, а кому по правую сторону, а кому по левую, зависит от того, кому уготовано отцом моим. И тем самым он, Христос, показывает, что есть какое-то Божье предназначение для каждого человека, да? То есть живущего здесь. Бог решает и Бог определяет. Да? Бог плетет это, скажем так, полотно жизни, которое в итоге, ну, мы будем видеть когда-то в вечности. Вот. И услышав это, остальные вознегодовали, на что Христос им объясняет формулу, что называется власти, 26 стиха. Он говорит, кто хочет быть большим, пусть будет всем слугою, кто хочет между вами будет первым, пусть будет всем рабом, потому что Сын Человеческий пришел не чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И реальная власть зависит не от того, насколько ты там богат, силен, хитер или еще что-то такое, да? А насколько на самом деле ты послужил. Вот он говорит, у Бога власть такая истинная. То есть Господь послужил и имеет эту власть, да, наш Господь Иисус. Мы с вами насколько служим, настолько власть эту и имеем, да? И поэтому мы, в общем, здесь очень зависимы от Господа, потому что, ну, как сказать, у Господа ресурсы, силы, способности и все остальное, да? Мы, насколько мы служим, настолько мы эту власть имеем, да? Больше всего власти мы имеем над нашими детьми. Почему? Потому что мы больше всего им послужили. В наших семьях мы имеем больше власти. Почему? Потому что мы им послужили. Насколько мы послужили ближнему своему, настолько мы в его жизни власть тоже имеем какую-то и так далее. То есть мы не можем иметь власть, совершенно не служа никому, ничем. Любим, служим, имеем власть. Не любим, не служим, власти не имеем. Ну, имею в виду истинной, Божьей. Можем иметь только силу. То есть мы можем быть диктаторами, естественно, на ситуации. Так вот. И дальше заканчивается глава, как мы говорили, исцелением двух слепых, которые встретили Иисуса на выходе из Иерихона. И, как мы говорили, Матфей поместил этот сюжет с двумя слепыми, скорее всего, как иллюстрацию чего? Состояние учеников. А? Да, потому что все здесь, да, Христос говорит Христос говорит о своих страданиях, а они просят власти, да. Христос говорит о плане спасения, они думают о каких-то там своих планах, да. То есть это самое, Христос рассказывает им, ну, о том, как уберечься от гордыни, а они при всем при этом гордыню на показ выставляют. Да, то есть, и на самом деле, ну вот, мы говорили, что в другом, там, только у Матфея в этом сюжете встречается два слепых. В остальном это один, Бартимей, то есть это сын Тимея, который там в Иерихоне прицепился к Иисусу и так далее. То есть, но Матфей вспомнил, что был какой-то слепой или несколько слепых, и вот присовокупил это сюда вот к сюжету с этими двумя братьями Завидеевыми, скорее всего, как иллюстрацию того, что, ну, на самом деле, мы, ну, как сказать, как он говорит, что мы были, как они были как слепые, и мы все были как слепые. Потому что, вот, ну, как сказать, очень важные события приближаются, а люди ничего не понимают. Да? То есть люди ничего не видят, да? Да, но тем не менее концовка хорошая. Почему? Потому что эти двое слепых, что случилось с ними? Прозрели. Как мы говорили по поводу самого случая вот этого здесь, мы говорили, что все-таки эти, ну, вот это слепой или эти двое слепых, они во-первых, имели веру, потому что они называли Иисуса Господом и сыном Давида, да? То есть они признавали в нем Мессию. И Христос спросил, что вы хотите? Мы тоже говорили о том, что важно очень, чтобы четко и ясно определили, что на самом деле мы хотим. В итоге коснулся их глаз, и они прозрели и пошли за Христом в Иерусалим. Хорошо, 21 главу читаем. Давайте карту сначала посмотрим. Значит, вот, собственно, Иерусалим. И вот, собственно, Вифания, и рядом там с ней Вифагия, да? То есть вот эти вот, да, там два поселка, они рядышком, там, ну, буквально там как, в зоне видимости друг дружку. Вот. Это восточная часть Иерусалима, как бы сказать, восточная часть Иерусалима, да? Да, оттуда он должен войти, да. чтобы в дом войти. Восточная часть Иерусалима, туда он, оттуда он должен войти. Так. Дело в с восточной части, кстати, да, вот с этой вот горы Масличной, то есть она сразу прилегала к храму. Потому что весь город Иерусалим был расположен с западной стороны храма. И мы говорили о том, что Христос устраивает торжественный въезд в Иерусалим. Он, когда подошли к этому к Вифагию горе Елеонской, Иисус посылает двух учеников и говорит: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, имеется в виду, вот это, скорее всего, Вифагия, да, и найдите ослицу, привязанную, молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. Если кто-то скажет вам что-нибудь, отвечайте: они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Ну вот, вот это вот... такое интересное событие. Почему все это Христос затеял? И явное чудо, потому что, ну, кто его знает, где эти ослы привязаны? И он говорит: нет, пойдете, найдете, вам отдадут гарантированно, да? Потому что просто так, ну, как бы ослов никто незнакомый не дает, а тут вам отдадут. И все это, 4 стих, да будет, чтобы сбылось реченное через пророка, который говорит: «Скажи дочери Сионовой, вот царь твой, едет тебе кроткий, сидя на ослице, и молодом осле, сыне подъяремный». То есть буквально он говорит, это должно сбыться Писание, это должно сбыться пророчество. То есть пророчество о том, что на самом деле, ну, Израиль должен радоваться, ликовать, потому что пришел Спаситель и ходит как царь, ходит, въезжает на кроткий, смиренный он, кстати, да, показывается, и что он въезжает на ослице, и вот осле, сыне подъяремный, как здесь написано. Он все это, то есть, ну, Христос специально, ну, как бы, и разыгрывает это пророчество, да. Единственное, что можно было бы сказать, что, ну, как бы, вот он тут подделывает специально это пророчество, нет, но он, чудо в том, что он находит этого осла, он знает, что и как это будет, и, в принципе, это исполнение этого самого пророчества. Христос намеренно въезжает в Иерусалим, обозначив свой статус. Да? Да. До этого он бывал в Иерусалиме, если вы помните сюжет евангельский, да? И никогда он до этого не претендовал ни на какие там почести и все остальное, да? Сейчас он въезжает для чего? Для того, чтобы что сделать? Умереть, ну, исполнить служение свое, умереть и воскреснуть, да, для искупления. То есть он должен совершить это служение сейчас в Иерусалиме. Но он должен ехать не просто как какой-то пророк, не должен ехать как какой-то, может быть, там путешественник инкогнито и так далее, и так далее. То есть он должен въехать, обозначив свое истинное, как бы сказать, истинную власть, истинную позицию, да, чтобы все знали, кто он такой, чтобы все понимали, кто он такой. Он на самом деле царь. И в этой главе он ведет себя как царь. 6 стих. Ученики пошли и поступили так, как он повелел, как повелел им Иисус. Привели ослицу молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. И поехал. Поехал. Как мы уже, как я уже показывал, да, там такая дорожка с горы спускается, да, и это самое, и туда вот к воротам возле храма. Да? И множество, 8 стих, множество же народов постилали свои одежды по дороге, другие резали ветки с деревьев и постилали по дороге. То есть Христу воздают часть царские почести. Да. Христу воздают царские почести. Причем делают это все добровольно, никто никого там не принуждает, заранее все там, как это сказать, заранее митинг никто не готовил. 9 стих. Народ же предшествовавший, то есть, который шел перед ним, и сопровождавший, то есть, который шел за ним, восклицал: «Осана сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осана Вышних». То есть, они кричали что? Что за кричалки такие странные? 117. «Благословен грядущий во имя Господне». То есть, иными словами, они говорят, кричали: «Осана, то есть, спаси нас, сын Давидов», да? Mm-hmm. То есть спаси нас, сын Давидов, осана сыну Давидову, это спаси нас, ну, царь, по сути, сын Давидов, это претензия на престол, mm-hmm. царь, да? И что они еще кричали? Благословен грядущий во имя Господня. Что это значит? Благословен, который идет от имени, ну, в смысле, от Бога. Грядущий во имя Господня, то есть это идущий от Бога, от Божьего имени.
Да.
То есть ты от Бога идешь, да, к нам. Да. Да? И что они еще кричали? Спасение, да, спасение от Бога пришло. Осанна Вышних — это не просто какие-то замысловатые кричалки такие религиозные, да? То есть они все имели, да. Кто там что ожидал, конечно же, у них на самом деле много было ожиданий, и все в основном были неправильные, потому что и ученики толком не понимали, что там будет. Но факт то, что на самом деле его встречали как царя. То есть они кричали: ты от Бога, ты царь, который нас спасет, спасение пришло с небес, и все такое. То есть они вот, ну, как бы сказать, вот это все, ну, это не просто были какие-то такие, еще раз говорю, религиозные замысловатые кричалки, то есть они все были такими, ну, осмысленными лозунгами, да? То есть то, что кричали люди, было осмысленно. Это не просто красивые религиозные слова. Они, это было их исповедание, было их надежда. То есть пришел царь, да? Он нас спасет. Он от Бога, этот царь, да? И спасение с небес нам пришло, иными словами. Вот если бы вы сегодня кричали, это было бы, вот и, ну, и мы кричали, вы славяне, да? То возгласы были вот такие, да? То есть спасение пришло от Бога. Этот человек от Бога пришел к нам. Он царь Давидов, ну, он царь истинный, да? И так далее, и так далее. И вот это вот, да, ну, сын Давидов — это истинный царь, иными словами. Да. Да? То есть потому что только, ну, Давид был благословенный царь, и написано, Бог обещал потомкам ему его власть и царство. Вот. И вот эта вот процессия, представляете, да, такая очень нарядная, пестрая, шумная, с такими вот лозунгами очень мощными, такими политическими, двигалась с этого холма в сторону Иерусалима. Пестрая, очень такая, ну, как суетная, да, вы понимаете, да, что такое, там резали ветки, тащили их на дорогу, ложили, там эти одежды там постилали на дороге, там, то есть вот это там, ну, как это сказать, такое движение было очень-очень, как это, замечательное. Шумное, необычное, пестрое, галастое, то есть это вот Восток еще такое, то есть это впереди, сзади, сколько их там не было, но, в общем-то, остаться незамеченным невозможно. Да, то есть шуму наделали много. Я думаю, что римляне сильно встревожились, потому что как раз перед входом, куда эта процессия двигалась, была крепость Антония, где стоял римский гарнизон. Но про римляне ничего не написано, пускай они там тревожатся сколько хотят. Факт то, что это, в общем-то, процессия вкатилась с таким вот шумом, гвалтом которая вкатилась в Иерусалим. 10 стих, да, в 10 стихе. Когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение. И говорили: кто это? Кто это тут такой? Кто это пришел? Смотри, что творится? Что, кто это? Там царь въезжает. Кто? Может, Ирод? Нет, не Ирод. Там это самое. То есть, представляете, да, издали шум, гвалт, там народ бежит, кричит, там царь едет. Ветки, одежды, там, это самое, аллилуйя, от Бога пришел этот самый, Бог сейчас спасет нас всех. И вот это многоголосие с шумом гвалтом катилось в Иерусалим. Написано, весь город пришел в движение. Ну, во-первых, он небольшой этот город был на тот момент, но так или иначе.
Но толпа говорила, это пророк.
Да, да, народ же говорил, все есть Иисус, пророк из Галилейского. Ну что знали, то и говорить, по сути. Но факт то, что правильно исповедовали. То есть они говорили, что сын Давидов, они говорили, что от Бога, они говорили, что Бог спасет и так далее, и так далее. При этом, при всем, может быть, думали что-то, представляли как-то по-другому, но исповедание было, тем не менее, правильно. Когда спрашивали, кто это, они говорили, пророк из Назарета, то, что знали, то и говорить. Тем не менее, да, Христос на самом деле въезжает как царь, и он на самом деле истинный царь. Он не поехал в этот самый, на другом конце города находился дворец Ирода, собственно. Он сразу же, когда въехал в город, он сразу же пошел в храм. Да, сразу же в храм, потому что храм находился прямо на въезде. С этой еврейской стороны. 12 стих. И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы менщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом, разбойником. Ведет себя очень со властью. Да? Въехал со властью, сразу же вошел в храм, там сразу навел порядок. Да? Что это такое было и что там, давайте вот, ну, как бы сказать, может быть, для... Кто-то, может быть, помнит, кто-то не помнит, вспомнит. Дело в том, я еще раз встану и покажу эту красивую картинку, которая у меня есть. Вот, это, ну, такая вот реконструкция, собственно, вот этого храмового комплекса, который был на тот момент построен Иродом. Большой храмовый комплекс называемый, да? Дело в том, что он состоял очень, ну, как бы сказать, если брать схему, то в центре находился, собственно, храм, да? Вот это вот здесь вот видите, собственно, храм. Он был огражден, этим стеной. Сейчас я попытаюсь своими художественными способностями воспроизвести схему. Вот. Собственно, в центре всего находился вот этот самый храм, да? Это самое. Перед ним, он был огражден такой стеной, вот, продолговатой. Вот. Здесь вот, и еще был разделен на, опять же, стенкой на две части. Вот это вот, здесь вот был крытый портик такой небольшой, ну, или как бы сказать, или как-то, а, ну, не, как сказать, это был двор мужчин. Вот, напишем «э». Здесь могли находиться молящиеся и приносящие жертвы мужчины. Дальше начинался двор священников, то есть все остальное вот это вот место называлось двором священников, людей туда не пускали. Здесь было место заклания этих жертвенных животных. Здесь стоял жертвенник, здесь стоял умывальник. И вот это здесь был вход в храм. Да? Здесь вот, дальше, были складские помещения. Здесь были складские помещения. И здесь был двор женщин. Здесь могли находиться женщины, сюда их не пускали. На всякий случай. Также тут были эти светильники для праздника кущей. И все остальное, ну, как бы сказать. И эти складские помещения, там были камера для этих самых дров, камера для инея, там камера одна даже для прокаженных. Вот это один из этих самых, сюда, по-моему, вот это вот, была камера даже для, то есть это была здесь скрыт, ну, как скрытая камера для прокаженных. Их могли сюда провести, но они участвовать, как бы, в служении не могли, то есть даже это предусмотрели. Очень гуманно. И вся эта территория была ограждена огромной, такой вот, огромными, крытыми такими портиками, да, и которая, вот здесь у меня на картинке, вот вы видите вот такими вот. Вот. Это крытые ходы, так называемые. Да. Это или по-гречески эти ходы назывались, по-римски назывались они портики. То есть это крытые, то есть так как это восток, жара, солнце и все остальное. То есть вот здесь вот такие были крытые галереи. То есть это столбы, и на них этот сам крыша, перекрытие. Да, и все. Да, как на базаре, только еще со стороны было ограждение внешнее, ну, чтобы тень и так далее. Вот.
Это двор язычников.
Да, и вот это назывался двор язычников. Вот эта огромная территория, вот здесь вот, которая здесь вот нарисована, вот ограждена, да, вот видите, внутри, собственно, такой храм небольшой, храмовый комплекс, и там были израильтяне. Туда могли проходить только израильтяне. Это назывался, собственно, храмом. А вот это, ну, был тоже храмовый комплекс, но он назывался двором язычников. Это не было храмом. Это было частью храмового комплекса, но это, собственно, храмом не считалось. Да? Это было это было как окружение или площадь вокруг храма, оно называлось двором язычников. Вот. И вот здесь вот, собственно, было абсолютно все в порядке в самом храме. Абсолютно все в порядке. Тут священники служили, приносили жертвы. Ни женщины сюда не лазили, ни мужчины сюда не лазили. Мужчины на своем месте, женщины на своем месте. Везде чинно, благородно, красиво, порядочно. Там не к чему было придраться, и Христос туда даже не заходил. Собственно. Почему? Потому что там было все в порядке. Все замечательно. Все вот эти вот вещи нехорошие происходили в так называемом во дворе язычников. В этом вот, в огромном пространстве, которое окружало храм и которое вот было окружено вот этими крытыми вот этими галереями для, ну, для прихожан и так далее. Да? Вот. И там, ну как сказать, и там по замыслу, зачем это все сделали, да? Вот это вот. Зачем этот огромная площадь? Двор для язычников. Что это такое было? Кто знает? Для чего? Чтобы, когда этот храм построили, да, во времена еще Соломона, еще при храме, который построил Соломон, было место, ну, как сказать, что он молился, что если какой-то из язычников придет и помолится возле, не храме, потому что их туда не пускают, а возле храма, то ответь ему и благослови, и яви свое спасение, и так далее, и так далее. И так, далее. Так вот, это была такая огромная площадь, была приготовлена для того, чтобы сюда приходили толпы язычников молиться единственному верному истинному Богу, которого знали одни единственные евреи. Все остальные не знали. Построили огромную площадь для того, чтобы язычники со всего света валом валили в Иерусалим поклоняться и молиться единственному истинному Богу. Да? Но что-то пошло не так. То ли... как сказать, ну, то, что Бог единственный и истинный, никто не спорит, да? Но, наверное, самими евреями что-то пошло не так. И видно, их спесь, как сказать, их спесь и отношения, да, то есть вы помните, там такие были, как прецеденты, что, как сказать, в дом язычникам даже не войдут, там, ну, как сказать, подчеркивается, что, ну, то есть они везде подчеркивали свое превосходство, и вот это вот, ну, как спесивое такое отношение, оно не привлекало, но вот отталкивало язычников. И этот двор оказался пустой. Ну, и, как сказать, и чтобы добру не пропадать, или язычники были, но в небольших количествах, приезжали все равно, так или иначе. Все-таки красота закона Божьего и мудрость закона Божьего, и все, кто на самом деле как-то так, ну, что-то там слышали о Боге, они все-таки привлекали язычников, но не в таких количествах, на которых была заготовлена площадь, в небольших количествах привлекалось, и привлекались язычники, но огромная площадь пустует. Что делать? Да? Использовать с пользой, да? Что ж про помещение зря построили, не пропадать же добру. И здесь понемножку возник такой импровизированный базар, религиозный. Очень такой, как это сказать, базар благочестивых товаров. Продавались жертвенные животные. Если вы посмотрите на карту Израиля, да, то вы видите, что там путь не близкий. Тащить из Галилеи жертвенное животное, ну, или так тяжело. Это только из Израиля даже. А если учесть, что огромная еврейская диаспора со всего мира съезжалась на праздники, и тоже должны были принести какое-то жертвенное животное, да, то мы понимаем, что, в общем-то, там со всех стран тогда люди приезжают на вот этот какой-нибудь там праздник, какой-нибудь большой Пасху или еще что-то такое, и каждый хочет принести какую-то свою жертвенную зверушку, там голубя, овечку, теленка или и так далее. То есть мы понимаем, что никто с собой его не потащит на веревке из дома. Редко кто это делал. Редко, потому что тащить несколько дней за собой вот этого там овечку или зверушку, ты сам умаешься, и зверушка умается, да? Да, а бычка тащить с собой так, это самое, или еще что-то такое. То есть, да, за какой-то тяжкий грех и за большой какой-то доход свой и так далее. То есть мы понимаем, что это очень-очень тяжело и очень-очень неудобно, потому что волочь его там, а тем более там из другого государства волочь этого жертвенного зверушку, еще хуже. Поэтому здесь бизнес очень прибыльный, очень денежный. Почему? Потому что все то, что касается религиозного товара, оно все всегда очень, дорого. Да? Там, я знаю, что в православном храме постоянно ушли скандалы, не носите свечей из дому, да, потому что на базаре эти пчеловоды продают восковые свечи по одной копейке, а в храме они там уже рубствуют, да. Поэтому постоянно шли вот это та же такая же, ну, такие же разборки. Здесь продавали зверушек жертвенных, да, мы говорили там овечек, телят, голубей там и так далее, да. Здесь же менялись деньги. Зачем менялись деньги? Еще такая интересная вещь. Если вы знаете, у евреев была заповедь, чтобы не делать изображения, как Господь сказал, не того, что на земле внизу, на небе вверху, и это касалось, эта заповедь касалась их религиозного служения. Но ревностные евреи решили, что это вообще запрет на всякое изображение всего, чего только можно. Да? А если кто-то знает историю, на всех динариях, динария – это римская монета, да, драхма – это греческая монета, чеканились изображения голов императоров, профиль императоров, да. И потому это валюта, которая была в хождении, собственно, в Римской империи, и это была официальная валюта. Но она считалась, как говорят староверы, поганой деньгой. Почему? Потому что на нем было изображение. Она не годилась для пожертвований в храм. То есть сделать пожертвование в храм поганой деньгой было грех большой. То есть ты не имел такое право на такую наглость, чтобы кинуть туда, что попадется. Да? Не монету другого государства, а вообще поган, то есть ты монету с изображением. Поэтому здесь менялись вот эти вот эти драхмы там и все остальное, менялись на шекели. Шекели — это была храмовая монета, специально чеканящаяся здесь же в Иерусалиме для того, чтобы, ну, как монета для приличных пожертвований, пригодная для пожертвований. То есть, поэтому это тоже большой был бизнес, потому что, естественно, ну, как бы сказать, ну, вот это вот, то есть, и вот этот вот, ну, как сказать, дух наживы, да, дух больших денег, потому что туристическая, религиозный туризм — это очень большая статья дохода, это огромная статья дохода, на ней сегодня живет, живут очень много, ну, когда, допустим, мусульманских стран. По сути, Мекка и Медина, допустим, они очень мощная часть бюджета занимает как раз вот именно вот такие вот эти вот, это именно вот эти вот религиозный туризм, так называемый. Если вы помните, в Деяниях апостолов рассказывалась история про восстание этих ефесских ремесленников, да, медянщики. Почему? Потому что они, когда Павел начал там проповедовать и начали люди каяться, да, и они увидели, что, говорит, почему в ужас такой пришли? Там не было религиозных чувств. Религиозных чувств там было мало. В основном там была дикая, жадность. Потому что они сказали, основной там крик был такой, да, что Устите говорит, что если, говорит, так дальше пойдет, то народ скоро перестанет покупать. Да, и Ефес придет в упадок, да, потому что Ефес, по сути, на тот момент жил только с религиозного туризма. Там находился храм Артемиды Ефесской, и у них был градообразующее предприятие, как сейчас называют, да, то есть доход в город жил только с религиозного туризма, паломников, которые шли туда со всех сторон в этот храм Артемиды, да. Я зачем все это рассказываю? Ну, не просто для общего развития, но для того, что почему Христос говорит, вы превратили его в вертеп разбойников. Да? То есть это вот этот вот, ну как сказать, вертеп разбойников, то есть дух наживы, да, потому что вертеп разбойников — это пещера, где разбойники делят добычу. Да? То есть в этом благочестивом месте царил тот же дух и те же настроения, и те же разговоры, и те же разборки, которые происходили где? У разбойников, когда они на дочь делят. Да? Потому что тут они, ну, по большому счету, так обдирали всех благочестивых евреев, которые только двигались сюда, чтобы поклониться Господу. Да? То есть завышенные цены там на ткатину, на это самое, на монеты, на все. То есть это был бешеный доход. Это были огромные деньги. Потому что, говорю, с этого с этого целые города жили и живут до сегодняшнего дня, с религиозного туризма, так называемого. Да? Чтобы ясно было, что это такое. Поэтому вот это место, оно и как с этого огромного количества людей кормилось. Это место там где-то тут, где только можно, было занято вот этими лавками, столами и всем остальным. Почему? Потому что очень-очень-очень выгодные прибыли. А в храме было все хорошо. Внутри, собственно, храме.
Священников?
Конечно. И с налоги платили священникам с этого дела, и все остальное. Там доход бешеный, и он делился очень красиво. То есть это не было, конечно, стихийная торговля. Священники разрешили, что месту зря пропадать, и все это регулировалось. Там что-то им, что-то этим ребятам. Вот. Патент продавался какой-то. Ну, скорее всего, устный был патент. То есть разрешили? Да, разрешили. А он что делает? А он не заплатил. Все, выглядело. Вот. Поэтому вот как-то так.
И место не то.
Место не то. Они заняли место для язычников. То есть да, место поклонения для язычников. То есть язычник, вот когда вы представьте себе, да, вот если я говорю в храм, если еврей приходил, все хорошо. Там атмосфера благоговейная. То есть они в храм, они заходили там, я не знаю, наверное, что-то кланялись, скорее всего, там это самое, там, я не знаю, обувь снимали, не снимали, но они шли туда, они там несли свои жертвы, там священники, там пение, там это самое, там дым от этого курения, там вот молятся, евреи молятся. В храме самом было все хорошо. А представьте себе язычник, вдруг какой-то язычник заглянул помолиться, да? И тут что там это самое, там кого-то тянут, там это самое, там какой-то там торгуются, да ты вот за это, вот это, да, заходи, эй, там у меня лучше цена, у меня лучше курс, эй, там, представляете, да? И вот, ну, как сказать, человек зашел помолиться на базар. Можно молиться на базаре? В воскресенье попробуйте, если не верите. Ходите на базар, попробуйте это помолиться. Я думаю, что будет тяжело. В любом месте можно, да. Поклоняться можно в любом месте, конечно. Но попробуйте, вот, ну, как это сказать, погрузиться в благоговейную атмосферу молитвы на базаре. Если вот, ну, для эксперимента чисто. Можете попробовать. И там был вот этот вот базар, да, где вот это вот, все вот это вот, этот дух наживы был основным. То есть, когда туда даже нечаянный язычник заходил помолиться, ему было там крайне тяжело найти, ну, как бы сказать, и место, и, как это, и атмосферу благоговения, то есть та, которая должна была бы его привлекать к Богу. То есть, это не, ну, работало с точностью до наоборот. Оно не привлекало язычника к Богу, а наоборот отталкивало их от этого Бога. Да? То есть, и те, кто вот, ну, могли сказать, что вот я был в Иерусалимском храме, что-то там видел. Ну вот, был, видел, красивый, большой, но евреи кругом мешали молиться. До этого Христос тоже приходил в храм, и до этого он тоже там в этом храме учил, и был в этом храме, но до этого он так себя не вел. Он ведет себя сейчас именно как царь. Почему? Потому что он должен явиться Израилю. Израиль должен увидеть, заметить и понять его, и оценить его как царя. До этого он открывался ученикам только, сейчас он открывается всему народу израильскому. Всему народу израильскому. Поэтому он так себя и ведет, поэтому он на самом деле, и он имеет на это власть. Да, это как бы сказать, это исполнение пророчества, да, на самом деле. Что он и, ну, это этот самый, один из евангелистов цитирует за место Писания, чтобы показать, почему он это делает. Мотивы его объяснить Христа. Да. Конечно.
Так если ты говоришь, Витя, храм Божий сам был вот этим, этим ну, местом, вот,
да,
только тем,
да,
то здесь Иисус вошел в храм. Не при в храмовую площадь, а в храм.
Дело в том, что храмовый комплекс назывался храмом вообще. Его часто называли храмовым комплексом. Ну, храмовый комплекс назывался храмом как таковым. То есть это был двор язычников, это был частью храмового комплекса. А сам, собственно, строго храм находился там, во дворе вот этом самом. То есть, я еще раз говорю, там, в самом храме, никакого такого безобразия не было. Это 100%. Внутри там было все чинно, благородно, хорошо и здорово. А вот в этом дворе язычников, в этом храмовом комплексе, как раз все это и творилось. Потому что евреи не настолько обезумели, чтобы в самом храме такое делать. Но в своей, как это сказать, спесивости и надменности и двор язычников использовали для таких вот целей каких-то таких вот, ну, благородных, не очень благородных.
И там приступили к нему слепые, хромые, да?
На этой площади приступили к нему хромые.
И дети там кричали.
Да, да, да. Дети кричать внутри самого храма, я думаю, что не смели бы. Потому, почему? Как, ну, у них было такое же отношение благоговения, как у нас. Да? Вот они, вот дети из храма вышли там и могут там прыгать, бегать, да? А вот в самом никто их там не пустит это делать. А во дворе для язычников, да, пожалуйста, он большой, и там, ну, как не такой святой. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он совершал, и детей, восклицающих в храме, и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали. И сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Спаси, ну, то есть они кричали: «Спаси нас, сын Давида», да? «Скоро спаси нас, сын Давида». А Христос отвечает: «Да. Разве никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Это откуда? Из Псалма 8, да. Тоже пророчество, о котором говорит. «И оставив их, вышел вон из города Вифанию и провел там ночь». То есть он, вся вот это вот действие, которое мы прочитали тут за несколько минут, оно заняло целый день. То есть, ну, это было растянуто на целый день. То есть он там ходил, сначала там пришел, ну, с утра там послали, пока они пришли, въехали, пока там в этом храме все происходило и так далее, и так далее. То есть вот еще практически целый день, там с 6 утра вот до 6 вечера, они провели вот за этими занятиями, да. Сначала за осленком, потом... это тоже какой-то час-другой, да, потом въезд тоже час какой-нибудь там, да, потом там в храме пока что, тоже большие площади, пока там замолился за исцеление других, то есть уже то есть весь город гудел, по большому счету, весь город гудел, и все даже дети, ну, как это дети, это уже то, что чувствует настроение взрослых, они подхватили, и все прыгали там и кричали: «Спаси нас, да, сын Давидов». То, что у взрослых слышали. Они кричалки очень любят. И эти возмущались, да, но возмущались. Почему? Потому что сделать ничего не могут, а тут народа все забито, и вот это вот все вот это вот творится, там бурлит и так далее, и так далее. Поутру уже возвращаясь в город, то есть опять подходя к этой самой, к Вифании, он захотел есть. Увидев по дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев же это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если не будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но и горе сей скажете: поднимись и вернись в море, и будет. И все, что не попросите в молитве с верою, получите». Ученики удивились вообще, ну, быстрому такому, ну, как бы, умиранию смоковницы. Христос, как бы здесь написано, что Христос комментирует это как то, что на самом деле есть вера, вера Бога, вот это есть истинная вера. И вера, и понимание того, что Он делает, это на самом деле, ну, это на самом деле есть, ну, как бы источник, да, источник действий каких-то Божьих. Так вот, хорошо, за эффектом, чтобы не потерять смысла, почему засохла смоковница? В чем она, бедная, провинилась? И почему Иисус ее засушил? Почему не сушил каждую смоковницу, которую он встретит без плодов? А именно эту. И почему именно в этот день? Не повезло бедной, что он захотел есть, а был бы сыт и прошел бы мимо и жила бы? Да. 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 Мы, в Евангелии от Марка там замечательно расписано, и на самом деле, вот, ну, как бы сказать, вот это вот бесплодие храма, которое он встретил перед этим, да, и то, что он там начал разгонять всех и сказал, что это не годится никуда, да, а потом, потом перекинулось в образ для учеников на смоковницу. Потому что подошел, посмотрел на нее, не видел плода, и говорит, да не будет плода от тебя теперь вовек. И смысл не в том, чтобы двигать горы. Это не учение о том, как двигать горы или сушить смоковницы. Да? Как, когда мы изучали Евангелие от Марка, я вам сказал, для того, чтобы засушить смоковницу, не надо никакой веры. Достаточно пилы. Согласны со мной?
А вот гору как передвинуть?
Экскаватором. Не все горы экскаватор возьмут. Большой экскаватор. Не суть. То есть здесь не учение о том, как сушить смоковницы. Да? Здесь, здесь на самом деле урок для, для учеников о том, что бывает с, как это сказать, с бесплодным, как это назвать, служением, да, или явлением каким-то, да, потому что смоковница, чтобы приносить плоды. Да? Храм для чего?
Для молитвы.
Для молитвы. Да, для духовных, для духовных действий. Да? Если он пришел, там молитвы нет, он разогнал это служение. Да? Если Христос пришел, посмотрел на смоковницу, там смоку нет, то есть, ну, это все события одних и тех же вещей, то есть, ну, одного и того же времени. Да? А в отношении того, что почему она так быстро засохла, да, потому что есть вера в то, что Бог может все абсолютно. И храм может исчезнуть, и смоковница может засохнуть, если ты видишь, что это не по Божьей воле. Да? И гора может передвинуться, если ты видишь, что она тут не нужна. А почему? Откуда вот так, такой вывод? Ну да, но как это связано с текстом, я тут не пойму. Не успокоиться не узнала? Ну, если хотите, да. Но больше, ну тут по причине бесплодия. Хорошо. Всего. Марк, да. Марк. Да, Евангелие от Марка, там очень ясно и четко продолжение есть. И он говорит, и вы также, если, и он говорит дальше, что вы должны делать. Потому что в Евангелии от Марка там очень четко, там три вот этих самых, то есть смоковница без плодов, она засохла, да? То есть храм без плода, он тоже будет уничтожен. И если вы не будете иметь вот таких вот плодов, то вы тоже засохнете, погибнете, да? У Марка там очень четко. Здесь Матфей это дело как-то немножко не запомнил. Запомнил то, что засохло, и запомнил то, что вера нужна для этого. Ну, но мы знаем, что засохло не просто так. Потому что ну, не ходил Христос сушить смоковницы по Палестине. Не ради этого он пришел. А чтобы ученикам показать, что будет очень наглядно скоро с этим самым храмом и со служением любым, который не приносит ему плода, да? Он показал вот так вот, на смоковнице, эффектно.
Но 21 стих он говорит, поясняет не об этом.
Не об этом. Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете, поднимись себя, не смотрит, то будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Там в Евангелии от Марка говорится о вере и прощении. Здесь тоже на самом деле о вере. То есть он, то, что ждет от нас Бог, это вера. И наш плод, который мы должны принести ему, это вера, в первую очередь. Вера и от Бога, она Божий дар, но она растет у нас. Мы меняемся. Плоды Духа Святого. Кто помнит? Плоды Духа Святого. Кто помнит? Любовь, радость, мир. Дальше что? Вера там есть одна. Есть вера. И так далее, да? То есть вот эти все вещи, то есть это плоды Духа Святого. Вера – это от Духа Святого, да. Как и любовь, и радость, и мир, и все остальные вещи, да. Она от Духа Святого, но это плод, то есть тот, который растет в нас. Смысл, я еще раз, давайте вот это поясним и закончим, да, с 18 по 22 стих, да, то, что мы читали, это событие со смоковницей. Смысл того, что смоковница засохла, да, это бесплодное служение. Согласны все? Да. Причина, по которой она засохла, вера Божья, да? И Христос указывает ученикам своим на то, что вы должны иметь веру, чтобы вещи какие-то в вашей жизни происходили. Не для того, чтобы двигать горы, и не для того, чтобы, сушить смоковницы. Верно? Не дано нам такой забавы. Верой сушить смоковницы и верой двигать горы. Не дано нам такой забавы. Не надо этого делать просто так. Ради того, чтобы горы двигались. Или ради того, чтобы показать, какая у меня вера большая. А ну-ка гора туда, а ну-ка гора сюда, а вот ты засохни, а вот ты расти. Ну нету в этом смысла никакого. И Бог не будет за этим стоять, этим баловством. Верно? Да. Но в нас плод, который в нас Бог ожидает, это вера, которая способна творить какие-то чудеса. Хорошо, тогда мы остановимся на этом, на 23 стихе, в следующий раз начнем.